Маккорк стоял рядом с Огоняном. Он был еще более худым, чем показалось Пирксу сначала. Торчащие уши, какой-то треугольный череп, едва заметные брови, неопределенного цвета шевелюра. И при всем этом Маккорк вызывал удивительную симпатию. Сначала он снял очки в стальной оправе, словно они мешали ему, положил их на край стола перед собой и лишь после этого начал говорить. «Я солгу, если стану утверждать, будто мы предвидели подобные случаи. Но помимо формул, в голове у кибернетика должно иметься хотя бы подобие интуиции. Вот почему до сих пор мы не решались передать нашу модель в серийное производство. Лабораторные испытания показали высокую эффективность Мефисто, так называется наша модель. Цетавр отличается от него лучшей балансировкой возбуждения и торможения. По крайней мере, так я считал до сих пор, опираясь на литературные источники. Теперь я в этом не столь уверен. В названии есть привкус мифологии, но это просто сокращение слов «самопрограммирующийся электронный троичный автомат с рацемической памятью», поскольку в конструкции его мозга использованы как право, так и лево вращающиеся псевдокристаллические мономеры. В данный момент это, по-видимому, не играет роли. Автомат снабжен фиолетовым лазером для горных работ. Энергию для световых импульсов дает микрокотел, действие которого основано на принципе холодной цепной реакции, благодаря чему Цетавр, насколько я помню, может развивать в импульсе мощность порядка 45 тысяч киловатт. «Какой у него срок службы?» – спросил кто-то. «С нашей точки зрения, вечный», – мгновенно ответил худощавый доктор. «Во всяком случае, многолетний». Что, собственно, могло случиться с этим Цетавром? Попросту говоря, я думаю, что он получил удар по голове. Удар оказался необычайно сильным. В конце концов, даже здесь, на Луне, обвал здания может повредить хромоникелевый череп. Что же произошло? Подобных экспериментов мы никогда не проводили, они стоят слишком дорого. Маккорк неожиданно усмехнулся, показав ровные мелкие зубы. Однако в целом известно, что четко локализованное повреждение небольшого, то есть сравнительно простого мозга, иными словами, обычной цифровой машины, приводит к полному распаду функций. Но чем ближе мы подходим к имитации процессов, происходящих в человеческом мозге, тем в большей степени такой сложный мозг оказывается способным функционировать, несмотря на частичные повреждения. Мозг животного, например, кошачий, имеет определенные центры, возбуждение которых вызывает реакцию, внешне напоминающую взрыв агрессии, ярости. Мозг Цетавра устроен иначе. Он обладает неким общим приводом, мотором активности, которую можно направлять по разным каналам. Так вот, произошло какое-то прямое подключение этого центра активности к блоку с программой разрушения. Я излагаю вопрос, разумеется, с предельными упрощениями. «А откуда взялась эта программа разрушения?» — спросил тот же голос, что и раньше. «Это ведь автомат, предназначенный для горных работ», — пояснил доктор Маккорк. «Его задача — проходить штольни, штреки, бурить скальные породы, дробить особо твердые минералы, вообще разрушать плотные сгустки вещества. Разумеется, не всюду и не всякие, но в результате травмы в мозге Цетавра возникло известное обобщение программы. Впрочем, моя гипотеза может оказаться совершенно ложной. Эта проблема, чисто теоретическая, приобретет существенный интерес позже, когда мы сделаем из его шкуры ковер. Пока важнее всего уяснить, на что способен Цетавр. Он может передвигаться со скоростью 50 км в час, причем по любой местности. Он совершенно не нуждается в смазке. Все трущиеся поверхности в суставах работают на тефлоне. Он снабжен магнитной экранировкой. Броню его не пробивает ни пистолетная, ни винтовочная пуля. Подобные испытания не проводились, но думаю, что только бронебойный снаряд. У нас ведь нет таких орудий, не правда ли? Огонян отрицательно покачал головой. Он взял список, который успел к нему вернуться, и принялся читать, ставя против фамилии маленькие значки. «Разумеется, взрыв достаточно большого заряда разрушит Цетавра», продолжал Маккорк спокойно, словно говорил о самых обыденных вещах. «Но ведь такой заряд нужно сначала подвести к нему. А я опасаюсь, что это будет нелегкой задачей». «Где именно помещается у него лазер? В голове?» — спросил кто-то из аудитории. «У него нет головы, только выступ, некое вздутие между плечами. Это повышает его сопротивляемость при обвалах. Рост Цетавра 220 сантиметров, и значит, стреляет он с высоты 2 с чем-то метров. Глазок лазера защищен металлическим веком. При неподвижном корпусе зона обстрела у Цетавра равна 30 градусам. Большая зона обстрела достигается поворотами всего корпуса. Мощность лазера составляет 45 тысяч киловатт. Каждый специалист поймет, что это очень большая мощность. Луч легко пробивает стальную плиту толщиной в несколько сантиметров. С какой дистанции? Это фиолетовый лазер с очень малым углом расхождения светового пучка, поэтому дистанция практически ограничена лишь полем зрения. На равнине горизонт отстоит здесь на 2 километра, и по меньшей мере таким же будет радиус поражения. «Мы получим специальные горнопроходческие лазеры в 6 раз большей мощности», — вставил Оганян. «Но ведь это попросту то, что американцы называют оверкиль, сверхуничтожение», — возразил Маккорк, слегка усмехаясь. «Эта превосходящая мощность лазера не дает в поединке с Сетавром никакого преимущества». Кто-то спросил, нельзя ли уничтожить автомат с борта космического корабля. Маккорк признал себя некомпетентным. Оганян, заглянув в список, сказал: «Здесь присутствует навигатор первого ранга Пиркс. Быть может, он ответит нам на этот вопрос». Пиркс встал. «Теоретически, корабль среднего тоннажа, как мой Кювье с массой покоя 16 тысяч тонн, мог бы, безусловно, уничтожить такого Сетавра, если бы накрыл его своей реактивной струей. Температура выхлопной плазмы превышает 6 тысяч градусов на расстоянии 900 метров. Этого, видимо, хватило бы?» Маккорк кивнул. «Но это чисто спекулятивное рассуждение», — вновь заговорил Пиркс. «Ведь надо было бы прицелиться кораблем, а столь малая мишень, как Сетавр, ростом всего человека, сумеет ускользнуть, если не закреплена неподвижно, потому что боковая скорость корабля, маневрирующего у поверхности планеты, в поле ее тяготения, очень мала, и не может быть даже речи о высшем пилотаже. Таким образом, остается использовать только малые корабли, скажем, каботажный флот Луны. Однако у них слабый выхлоп со сравнительно небольшой температурой. Значит, если использовать такое суденышко в качестве бомбардировщика, то, вероятно, но для точной бомбардировки нужны специальные приборы, прицелы, которыми Луна не располагает. Я не усматриваю такой возможности. Разумеется, можно и даже нужно использовать эти малые машины, но только с целью разведки, то есть обнаружения автомата». Он уже хотел сесть, но внезапно в голову ему пришла новая мысль. «Еще», — сказал он, — «реактивные ранцы, их можно использовать. Точнее, их могут использовать люди, умеющие с ними обращаться». «Это маленькие индивидуальные ракеты, которые крепятся на спине?» — спросил Маккорк. «Да, с их помощью можно делать прыжки в высоту и даже повисать неподвижно. В зависимости от модели и типа, длительность полета составляет от 1 до нескольких минут, а достигаемая высота от 50 до 400 метров». Оганян встал. «Это, пожалуй, существенно. Кто из присутствующих прошел тренировку с этими аппаратами?» Поднялись две руки, потом еще одна. «Только трое», — протянул Оганян. «А, и вы также», — добавил он, увидев, что Пиркс, сориентировавшись, лишь теперь поднял руку. «Всего, значит, четверо. Пожалуй, маловато. Поищем еще среди персонала космодрома. Речь идет, конечно, о добровольном участии. Именно с этого мне следовало начать. Кто из вас хочет принять участие в операции?» Стало шумно, потому что все присутствующие поднялись с мест. «Благодарю от имени руководства», — сказал Оганян. «Это хорошо. Итак, мы имеем 17 добровольцев. Нам обеспечена поддержка 3 подразделений лунного флота, и кроме того мы располагаем 10 водителями и радистами для обслуживания вездеходов. Прошу всех оставаться на месте, а вас», — он обратился к Маккорку и Пирксу, — «прошу пройти со мной к начальству».